Только теперь, попав сюда второй раз, он смог рассмотреть дом Ребровых. Выстроенный в стиле древнекорейской пагоды, дом стоял перед ним молчаливый и темный, как и парк вокруг. Не надо было даже проверять, чтобы удостовериться, никого в нем сейчас нет. Филипп приуныл, задумчиво прошелся по дорожке, очищенной от снега. Автоматика дома исправно несла службу и в отсутствие хозяев. Как и все специалисты с высоким коэффициентом социальной значимости, Май Ребров имел право на постройку отдельного дома в любом уголке земного шара. Не все из них пользовались своим правом, предпочитая селиться с друзьями в общественных домах, снабженных к тому же всеми чудесами современной бытовой техники. Но Ребров, по мысли Филиппа, использовал свое право с лихвой. «Так», — сказал инспектор сам себе, усаживаясь на ступеньки мансарды со стороны главного входа, не замечая укусов мороза. «Начало марта на Курилах — это еще зима, причем зима без всяких там легкомысленных солнечных дней и оттепелей. И вечером 6 марта 2281 года мороз на Симушире стоял нешуточный, минус 24 по Цельсию». «Где же они могут быть?» — подумал Филипп, включая тепловой обдув воротника. Уши сразу перестало щипать, и на затылок пахнуло приятным теплом. А Ларики нет ни в медцентре, ни на Луне, в институте видеопластики. Реброва нет ни в Москве, ни в спортцентре, ни дома. Запросить диспетчера управления? У них-то уж наверняка есть координаты Аларики, особенно если она дежурит. Но не хотелось бы терять преимущество неожиданности. А может быть, она не ждет меня так рано? Перепрыгнув полутораметровую стенку, уже без помощи рук, Филипп отыскал пенас и рванул навстречу снежному заряду, спешно перебрасываемому метеопатрулем в океан. Через час он добрался до метро Южно-Сахалинска, введенного в строй всего месяц назад, и перенесся в Москву. Еще через четверть часа он стоял перед дверью квартиры Ивара Гладышева, досадуя на себя, что не догадался позвонить ему раньше. Ивар был дома, но собрался уходить. По московскому времени шел 10 час утра. Увидев Филиппа, он с удивлением и с обрадованной полуулыбкой пожал ему руку и крякнул, разглядывая слипшиеся пальцы. «Полегче, братец, ты же мне чуть руку не раздавил. Проходи, что встал на пороге? Не узнаешь?» «Извини», — Филипп прошел в гостиную. «Какие новости, семьянин? Кстати, где Кира?» Гладышев сел на один из кубов пневмомебели, разбросанных по комнате в художественном беспорядке, с любопытством разглядывая инспектора, жестом пригласил его сесть тоже. «Однако за то время, пока мы не виделись, ты возмужал. Даже хочется встать в стойку смирно, честное слово. Не оглядывайся, Кира в Рязани с сыном. Отдыхает после родов». «У тебя сын? Поздравляю, не знал. Сколько же ему?» 2 месяца, вот фото». Филипп подошел к столу, на котором стоял объемный снимок ревущего во всю глотку малыша. «Богатырь? А ты думал?» — Ивар выпятил грудь. «Бери пример с меня. А насчет новостей, у тебя их наверняка больше. Поделишься, надеюсь? А у нас...» Солин спрашивает о тебе, изредка интересуется. «Зашел бы к нему как-нибудь или позвонил в крайнем случае?» Филипп промолчал, ощутив укол вины. «Что еще? Из команды ушел Леон Хрусталев. Говорят, он вообще бросил большой спорт. Ну, точно не знаю. Кристо получил травму, проходит курс лечения. Скоро будем выступать в розыгрыше приза весны. Вот и все, пожалуй». «А Ребров?» «Что Ребров? По-прежнему остается тренером сборной?» Гладышев как-то странно посмотрел на Филиппа. «Разве ты не знаешь?» «Нет», — встревожился инспектор. «Что я должен знать? С ним что-то случилось?» «Ребров утвержден начальником первой межгалактической экспедиции». Филипп от неожиданности лишился дара речи. Гладышев, оценив его состояние, засмеялся. «Для тебя это неожиданность. Странно, что ты об этом не знаешь. Уже больше 2 недель прошло с момента объявления состава экспедиции. Или ты удивляешься по другому поводу? Почему именно он?» «Нет, хотя, если честно, тогда ты просто плохо знаешь Реброва. Он не только тренер сборной Земли по волейболу, он еще и выдающийся социолог, доктор истории и ксенопсихологии Института внеземных культур». Сообщение было полнейшей неожиданностью для Филиппа. Ни Солент, ни Томах, ни Аларика не говорили ему об этом. Ивар встал. «Останешься у нас? Извини, я на 1-2 отлучусь в цех приземельного ЗВЛ. У них что-то застопорилось с спуском новой линии. А я, как ты знаешь, наладчик-энергетик. Подождешь?» Филипп качнул головой. «Вечером забегу, сейчас некогда». «Ну, как знаешь. А то раздавили бы бутылочку шипучки. Кстати, если ты ищешь Аларику, Гладышев хитро прищурился, то она, скорее всего, в центре подготовки экспедиции Даль-разведки. Спасибо, телепат. Да не за что, влюбленный. Они поднялись на крышу 30-этажного дома, выстроенного в стиле «пшеничный колос». Ивар вызвал такси. «Подброшу тебя к метро, а дальше доберешься сам». Больше они не разговаривали. Филипп смотрел перед собой и видел лицо Аларики, то улыбающееся, то грустное, но чаще задумчивое, спокойное, и думать о чем-нибудь другом был просто не в состоянии. Ивар искоса посмотрел на него и увеличил скорость. К пятой станции метро, ближайшей в этом районе, они примчались через несколько минут, побив все рекорды скорости и вызвав легкий переполох у патруля общетранспортной инспекции. Высадив Филиппа, Гладышев молча поднял над головой кулак, и пенас улетел к далекой белой спице орбитального лифта, а Филипп с минуту стоял на месте, провожая его взглядом. Рядом приземлился синий кутер с эмблемой инспекции, но Филипп, целиком поглощенный мыслями о встрече с Аларикой, не обратил внимания на жесты патрульных, желавших познакомиться с личностью гонщика, и растворился в толпе у метро. Вскоре он уже выходил из финиш-камеры метро в кратере Аристарх на Луне, под поверхностью и на поверхности которого располагался центр подготовки звездных экспедиций. Разобраться непосвященному в расположении отделов и комиссий центра было непросто. Прошло время, пока Филипп уяснил, наконец, где находится комплекс служб, занятых подготовкой первой межгалактической экспедиции. И лишь еще через полчаса он добрался через путаницу коридоров, лифтов и транспортных линий к отделу снабжения экспедиции, который нес на данном этапе основную нагрузку и где должен был находиться Ребров, а с ним, по мысли Гладышева, и Аларика.